Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Путь Америки к экономическому выздоровлению. Как выглядят меры правительства через год после падения ипотечных агентств. Многовекторная газовая политика Туркменистана. Почему опасно сидеть на привязи у России. И 10 лет с начала войны. Судьба чеченской семьи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Я заметил, что некоторые люди уже забыли, как плохо обстояли дела 7 месяцев назад. А вы это заметили? У них какая-то избирательная амнезия. Так давайте им напомним.
С этими словами президент США Барак Обама обратился в понедельник, в День труда в Америке, к членам профсоюзного объединения АФП-КПП на пикнике в Цинциннати, штат Огайо. Действительно, год назад это выглядело так.
Финансовая система на грани коллапса. Около 700 тысяч человек в месяц теряют работу. Началась худшая на нашей памяти рецессия, которая грозила перерасти в еще одну Великую депрессию. Вот что происходило всего 7 месяцев назад.
Первые экстренные меры были предприняты правительством США год назад, 7 сентября. Государство взяло под свой контроль крупнейшие ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. А в середине месяца были объявлены новые экстренные меры Министерства финансов для стабилизации положения на финансовых рынках. Дополнительные расходы бюджета на 700 миллиардов долларов, 5% от тогдашнего объема американской экономики в целом. Эти деньги правительство направило на выкуп облигаций и других ценных бумаг американских банков и финансовых компаний, так или иначе связанных с национальным рынком ипотеки. Фактически, это было крупнейшей в истории США сделкой по национализации частных компаний. Напомню ситуацию годичной давности, как ее рассказал Сергей Сининский.
Мало кто из участников финансовых рынков сомневался и до сих пор, что возникнет кризисная ситуация, государство в стороне не останется, что, собственно, и произошло. Из Лос-Анджелеса вице-президент инвестиционной компании TCW, специализирующейся на ипотечных облигациях, Джеффри Гандлок.
Fannie Mae и Freddie Mac являются гарантами ипотечного кредитования. Одна из таких гарантий заключается в том, что эти агентства выкупают у коммерческих банков закладные по ипотечным кредитам. Благодаря этому банки получают дополнительные средства и могут направить их на выдачу новых ипотечных кредитов. Кроме того, агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускают на основе этих закладных специальные ценные бумаги, которые продаются на финансовых рынках. В этих ценных бумагах отмечается, что Fannie Mae и Freddie Mac обязуются их гарантировать. Если завтра эти два агентства вдруг перестали бы существовать, то вместе с ними исчезнут и гарантии. В результате цена недвижимости может просто обвалиться, так как резко сузится круг потенциальных покупателей жилья, ведь у банков исчезнут нынешние фонды, которые помогают людям совершить столь дорогостоящую покупку.
7 сентября правительство США объявило, что берет оба агентства под свой контроль, а на следующий день их акции на фондовой бирже рухнули сразу на 75-80%, говорит руководитель Центра по изучению рынка недвижимости при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинос.
Правительство было обеспокоено судьбой этих двух компаний, так как они жизненно важны для нормальной деятельности рынка жилья. Именно благодаря им люди могли получать в банке кредиты на покупку жилья под умеренные проценты. Чтобы такая возможность сохранялась в США и впредь, правительство и взяло под свой контроль 80% акций Fannie Mae и Freddie Mac. Взамен компании получают экстренную финансовую помощь. А цена их акций рухнула, так как напуганные держатели акций стали их массово продавать. Пока руководители обоих агентств остаются на своих местах. Но все их решения должны быть теперь одобрены директором нового федерального агентства, которое было специально создано Конгрессом США еще в начале этого года.
Агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускали огромное количество собственных облигаций. Их общий объем на сегодня 5 триллионов долларов. Для сравнения, это текущий объем ВВП России сразу за за 3 года. Облигации американских ипотечных агентств имеют наивысшие кредитные рейтинги и всегда считались на мировых рынках одними из самых надежных. Их участники понимали, что за ними фактически стоят обязательства правительства США. И потому облигации эти скупали на сотни миллиардов долларов и зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки и правительства других стран, включая Россию, фактически дополнительно кредитуя тем самым экономику Соединенных Штатов.
Одной из причин экстренного вмешательства правительства и было намерение предотвратить сокращение потока зарубежных капиталов, идущих в США. Чтобы зарубежные инвесторы продолжали покупать облигации Фенни Мэй и Фредди Мэк, правительство и заявило: «Мы гарантируем эти ценные бумаги».
На сегодня самыми крупными держателями облигаций Фенни Мэй и Фредди Мэк являются национальные банки Японии и Китая. Объем их вложений исчисляется сотнями миллиардов долларов. В России неким аналогом американских агентств Фенни Мэй и Фредди Мэк можно считать агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, созданное в 1997 году. 100% его акций принадлежат государству. Но, как и американские агентства, российское АИЖК выпускает собственные облигации. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Кудрин.
Действительно, облигации АИЖК можно считать квазианалогом американских ипотечных облигаций, хотя бы потому, что это тоже государственное агентство, которое позволяет развивать ипотечный рынок, который рефинансирует ипотечные кредиты. Однако полным аналогом, конечно, облигации АИЖК не являются, хотя бы потому, что по российскому законодательству существующие на рынке облигации АИЖК в большинстве своем не являются ипотечными бумагами, а являются корпоративными облигациями. Да, есть примеры в 2 выпусках полноценных ипотечных бумаг АИЖК, но ликвидность этих инструментов оставляет желать лучшего, да и объем их невелик.
В целом, какое влияние оказал разразившийся в США ипотечный кризис на рынок жилой недвижимости в стране? Намного ли сократилась доля американских семей, живущих в собственных домах, которая еще недавно составляла почти 70% от всех? И стало ли, например, на этом рынке больше относительно дешевого жилья? Из Вашингтона содиректор Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер.
С 2004 года количество американских семей, живущих в собственных домах, сократилось на 2%. И, похоже, оно продолжает сокращаться дальше. Значительно меньше стало и потенциальных покупателей, потому что теперь труднее получить в банке кредит на покупку дома. Да, в результате ипотечного кризиса на рынке недвижимости в США появилось гораздо больше дешевых домов. Это хорошо для покупателей. Раньше цены на жилье были явно завышены, и они должны были снизиться. Но, к сожалению, все это довольно болезненный процесс. Даже если дома и подешевели, станут ли их больше покупать? Не знаю. Пока общее количество домовладельцев продолжает сокращаться. С одной стороны, теперь купить дом могут люди, которые еще 2-3 года назад просто не могли себе этого позволить. Но с другой стороны, за долги лишаются своих домов некоторые из тех, кто купил их 2-3 года назад.
Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлак, инвестиционная компания TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние 2 года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, ведь все убытки он примет на себя. Отделавшись таким образом от дома, люди могут или снимать жилье, или попробовать купить себе другое, подешевле. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
По сути, часть именно этих долгов собирается теперь выкупать у банков и финансовых компаний правительство США, на что и планируется потратить те самые 700 миллиардов долларов, которые Министерство финансов дополнительно запросило у Конгресса.
Так описывал ситуацию год назад наш экономический обозреватель Сергей Синицкий. Что удалось сделать новому президенту США за то время, которое он находится у власти? Вот как он сам это представил в выступлении по поводу Дня труда.
Времена все еще трудные, я знаю, но мы сократили налоги для 95% работающих семей в Америке. Это 45 миллионов семей в Огайо, в том числе здесь, в Цинциннати.
Это обещание, которое я дал в ходе предвыборной кампании, и я сдержал его, став президентом Соединенных Штатов. Мы сократили налоги на малый бизнес. Мы выдали кредиты более 1000 малых предприятий здесь, в Огайо, чтобы они могли расти и нанимать новых рабочих. Мы распространили пособие по безработице на дополнительных 12 миллионов американцев, включая около 570 тысяч граждан Огайо.
Напомню, в эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. А на днях вице-президент Джо Байден выступил с большой речью на тему экономики в одном из вашингтонских мозговых центров – Институте Брукингса. Тему продолжит Владимир Абаринов.
На этой неделе президент и Конгресс вернулись из летнего отпуска. И главе правительства, и законодателям предстоит сложная осень. Многие наблюдатели считают, что ближайший месяц определит политическую судьбу Барака Обамы. Неожиданно резкое неприятие избирателями президентского плана реформы здравоохранения – самый острый, но не единственный симптом разочарования избирателей. Вторая по значимости проблема – Афганистан. Вскоре президент должен принять крайне непопулярное решение о направлении в Афганистан дополнительных войск. В глазах большинства американцев афганская война ничем не лучше иракской. Получается, что весь антивоенный пафос Обамы выразился в том, что он перебросил войска из Ирака в Афганистан. Не разрешены и даже усугубились другие сложные международные проблемы – иранская, северокорейская, ближневосточная. Но самое главное – состояние американской экономики. Нарисовать радужную картину не удается. По оценкам ряда экспертов, кризис продолжает углубляться, хотя и не такими стремительными темпами, как прежде. Об этом свидетельствует прежде всего ситуация на рынке рабочей силы – рост безработицы. По всем этим причинам рейтинг президента снижается. По данным социологической службы «Расмуссен», в январе доля тех, кто решительно одобряет действия президента, составляла 43%, в августе всего 30%. Зато процент тех, кто решительно не одобряет, увеличился за тот же период с 20 до 39%. Такого резкого падения популярности в первый год президентства не было ни у кого из предшественников Обамы. Данные службы «Расмуссен» обычно отличаются повышенной точностью, так как она опрашивает не просто избирателей, а тех, кто ходит голосовать. В таких условиях вице-президент Джо Байден счел своим долгом помочь президенту. В первых строках своей речи он напомнил безотрадное положение, в котором оказалась американская экономика на исходе президентства Буша.
Когда президент Обама и я вступили в должность, мы находились посреди того, что я называю великой рецессией. Казалось, с того дня, когда мы принесли присягу, не было утра, когда бы мы не просыпались, и перед нами не шествовало новое явление парада экономических ужасов. Причем некоторые из них мы предвидели. Американцы наблюдали, как их сбережения тают вследствие сокращения фондового рынка. Стоимость жилья рушилась, люди теряли сбережения, теряли дома. Крупнейшие банки, сегодня это с трудом вспоминается, хотя прошло всего 8 месяцев, крупнейшие банки пребывали на грани краха. Экономисты всерьез рассуждали, а не объявить ли банковские праздники? Кредитная деятельность была заморожена. Предприятия не могли занять деньги на закупки, перестали расширяться и нанимать персонал, лишь бы сохранить прежний штат. Заслуживающие доверия экономисты опасались возможности настоящей депрессии. Нобелевский лауреат Пол Кругман писал в январе 2009 года: «Не стоит заниматься самоуспокоением. Все это ужасно похоже на начало второй великой депрессии».
Далее вице-президент указал три направления, в которых действовала администрация в целях борьбы с кризисом.
Перед лицом этого разрастающегося бедствия мы понимали, что необходимо действовать, и мы стали действовать в трех направлениях. Прежде всего, мы должны были стабилизировать финансовую систему. Мы сделали непопулярный, но необходимый шаг по спасению банков. И сегодня, хотя еще многое предстоит сделать, 8 из 10 крупнейших финансовых институтов Америки, включая такие, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, а также 16 банков поменьше, полностью погасили ссуду правительства. Причем налогоплательщик получил прибыль в размере 4 миллиардов. Во-вторых, совместно с Федеральным резервом мы приняли меры к стабилизации рынка жилья, позволив ответственным домовладельцам остаться в своих домах. И мы уже начинаем наблюдать результаты этих мер. В июле рост рынка жилья составил 10%. И это уже четвертый месяц непрерывного роста. Так что, мы уже у цели? Нет. Но мы движемся к ней. 200 дней назад президент Обама подписал третью часть антикризисного плана – закон о восстановлении и реинвестициях. И сегодня налицо растущий консенсус. Закон работает. Не полагайтесь на мои слова. Посмотрите оценки авторитетных аналитиков. Они считают, что закон о восстановлении создал или сохранил от полумиллиона до 750 тысяч рабочих мест.
Джо Байден ответил тем, кто считает, что сейчас не время для масштабных и затратных проектов, которые администрация Обамы намерена реализовать, несмотря на то, что они углубляют бюджетный дефицит и увеличивают национальный долг США.
Знаете, в прошлом президенты имели возможность, а я здесь видел уже восьмерых, имели возможность распределить проблемы, с которыми они сталкиваются. Вот эти две будем решать в первую очередь, а эти пять или шесть отложим. Потому что они знали, что статус-кво не изменится. Но из тех проблем, которые легли на стол президента Обамы, назовите мне хотя бы одно, о которой он мог бы сказать. Вот это мы отложим на 3 года. Неужели кто-нибудь думает, что мы можем лидировать в 21 веке без коренного изменения энергетической политики? Неужели кто-то считает, что мы способны сохранить наше место в мире без радикальных перемен в нашей системе образования, когда мы всего лишь на 17-м месте по числу выпускников высших учебных заведений? Неужели кто-то верит, что мы обойдемся без решительных изменений в стоимости здравоохранения в этой стране, если не согнем эту кривую в другую сторону?
Джо Байден рассказал, каким он видит будущее Америки.
Мы знаем, что нам нужна совершенно новая, умная сеть электропередач. Применение новых информационных технологий в здравоохранении модернизирует способы оказания медицинской помощи, спасет жизни и сохранит деньги. Расширение современных телекоммуникаций в ныне заброшенные уголки страны принесет технологические блага всем и одновременно значительно повысит производительность труда. Каждая из этих отраслей будет обеспечена завидными рабочими местами. Таково наше видение, и это видение мы намерены претворить в жизнь.
По мнению вице-президента, пока еще слишком рано выносить вердикт президентству Барака Обамы.
Если посмотреть на закон о восстановлении как на марафон длиной в 2 года, то получится, что мы пробежали всего 9 миль. Мы приближаемся к отметке 9 миль. Спустя 200 дней закон работает лучше, быстрее и эффективнее, чем большинство людей ожидало.
В переводе на англо-американские единицы длины марафонская дистанция составляет 26 миль и 385 ярдов. Таким образом, администрации Обамы осталось пробежать 17,2 мили. Иными словами, пробежал он чуть больше трети дистанции.
Инвестиции в широкополосный интернет будут увеличены в ноябре. Мы свяжем в единую сеть обширные территории, где нынешних линий не хватает или просто нет. Мы уже получили заявок на 30 миллиардов долларов, в 7 раз больше, чем мы предоставили по антикризисному плану. В результате сельские больницы смогут практиковать телемедицину, консультироваться со специалистами, находящимися за сотни миль от них. Взрослые люди смогут пойти в виртуальные классы и закончить колледж или получить ученую степень, не выходя из дома. Скотоводы смогут в режиме реального времени узнавать о ценах на рынке и продавать свой скот на интернет-аукционах, зарабатывать больше с меньшим риском. Это реально, это осязаемо, это выполнимо для тех сегментов населения, кто до сих пор был лишен всего этого.
Джо Байден мобилизовал все свое красноречие, которым он славится в заключительной части речи.
Первые 200 дней мы делали необходимое. Следующие 200 дней мы будем делать возможное. В конечном счете эти инвестиции гораздо больше, чем просто создание новых рабочих мест. Это возрождение надежды и веры в возможности. Знаете, легко сидеть в Вашингтоне, как мы сидим сейчас, и гадать, что творится в стране. Последние 2 года я исколесил всю страну, ее проселки и магистральные автострады, побывал в крупных городах и в мелких городишках. Встречался с должностными лицами на местах, с предпринимателями, рабочими, фермерами. Самая хватающая за сердце фраза, в буквальном смысле, какую я слышал повсюду, «здесь прежде было». Здесь прежде был сталелитейный завод, этот город был столицей американской керамики, на этой фабрике прежде работали 1200 человек, здесь находилась штаб-квартира компании, здесь прежде было. Я слышал это постоянно, когда говорил с людьми. Но благодаря средствам, которые мы начали инвестировать, и инвестициям, которые появляются как следствие крепнущей уверенности в то, что это дело перспективное, я слышу теперь другой рефрен. Здесь будет фабрика, делающая современные оконные стеклопакеты. Здесь будет предприятие, где мы будем делать электроаккумуляторы, емкостью которой хватит на 220 миль пробега. Здесь будет подстанция новой умной линии электропередач, куда будет поступать энергия, произведенная на просторах великих равнин, чтобы освещать города Среднего Запада. В этом здании бывшей фабрики будут квартиры для сотен семей по нормальной низкой цене. А эта фабрика не закрывается, а расширяется. Мы делаем на ней трансформаторы для электростанции, генерирующие энергию из ветра. Эта школа не закрывается. Мы добавляем к ней еще два класса, чтобы получить правительственный грант за новаторство. Это подлинная история о том, как закон о восстановлении помогает справиться с трудностями. Этого пока далеко недостаточно, но этого с каждым днем будет все больше. Вспомните, что мы пока всего лишь на 9-й миле марафонского забега.
Вице-президент не исключил временных тактических отступлений от избранного курса, но сценарий, при котором президент свернет с дороги, он считает невероятным.
Дорога впереди будет очень непростой, ухабистой. Будут и позитивные экономические новости, и негативные. Но я уверен, на каждый шаг назад придется 3 шага вперед. Именно так работают программы восстановления. Мы знаем, мы абсолютно уверены в том, что мы на верном пути. На этом пути мы сможем обеспечить устойчивый и надежный рост посредством создания благоприятных обстоятельств, при которых у людей будет достойная работа, достойная зарплата, обеспечивающая им уровень жизни среднего класса. И рост этот не сократится.
Между тем, в США начинается дискуссия, не появится ли у Барака Обамы к следующему избирательному циклу конкурент в рядах Демократической партии. По данным службы Расмуссен, 44% активных избирателей считают, что Хиллари Клинтон должна еще раз испытать судьбу в 2012 году.
За выступлением вице-президента США Джо Байдена в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В российской столице в ночь на среду пройдет акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в 23 часа 59 минут в момент взрыва жилого дома будет объявлена минута молчания. В ингушском городе Назрань установлены личности боевиков, убитых в ходе спецоперации. Боевиков блокировали в центре города. Один был убит на месте, другой, пытаясь скрыться, захватил маршрутное такси с пассажирами. В перестрелке взорвалась находившаяся у него граната. Боевик погиб. В абхазском городе Гали безрезультатно завершилась встреча между делегациями Грузии и Абхазии по ряду вопросов гуманитарного и военного характера. Переговоры проходили при участии представителей ООН, ЕС и командования российских войск. Российские следователи не обнаружили запрещенных грузов на судне «Арктик Си», загадочное исчезновение и обнаружение которого породило множество слухов. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре, на сухогрузе были древесина и пиломатериалы. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. На пути патрулей сработали мины. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел на выборах главы государства порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. После подсчета примерно 90% бюллетеней у Карзая чуть более 54% голосов. Между тем, на сотнях участков результаты голосования будут пересмотрены из-за нарушений. Европейский Союз обеспокоен решением Израиля позволить строительство сотен домов в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Швеция, нынешний председатель ЕС, заявила, что эти поселения нарушают международное законодательство и являются препятствием на пути к миру.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Многовекторная газовая политика Туркменистана. Почему опасно сидеть на привязи у России? И 10 лет с начала войны. Судьба чеченской семьи. «Без вас мы будем недостаточно сильны», – заявил президент Венесуэлы Уго Чавес президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в понедельник в Ашхабаде. Чавес пригласил своего туркменского коллегу вступить в газовый картель, который Россия пытается создать по аналогии с картелем нефтяным с ОПЕК. С этой инициативой Россия и Катар вышли еще в 2007 году, но она пока не получила поддержки. Как утверждают специалисты, Туркменистан по запасам газа занимает четвертое место в мире после России, Ирана и Катара. Россия в прежние годы располагала монополией на газ из этой центральноазиатской страны. В нынешнем году Туркменистан задался целью диверсифицировать маршруты поставок топлива. По мнению экспертов, к такому решению Ашхабад подтолкнул фактический отказ российской компании «Газпром» от обязательств по покупке туркменского газа. Ашхабад был вынужден искать новых партнеров, рассказывает Олег Кусов.
До недавнего времени Туркменистан продавал газ только двум странам – большую часть России и незначительную часть Украине. Постепенно политика в энергетической сфере официального Ашхабада стала меняться. Политолог Евгений Кришталев считает, что власти Туркменистана исходят прежде всего из национальных интересов страны.
Президент Бердымухамедов провозгласил новую политику многовекторности поставок энергоресурсов. Опять-таки, в ней нет ничего нового, и Туркменистан и раньше пытался к ней прибегать с разным успехом, но на этом этапе эта многовекторность, она получила осязаемые какие-то плоды.
В апреле нынешнего года «Газпром» фактически прекратил покупку туркменского газа. Ашхабад понес большие убытки, продолжает политолог Евгений Кришталев.
Трубопровод, по которому шла поставка туркменского газа в Россию, он взорвался во многом непонятным причинам, и до сих пор он не введен в строй. «Газпром», по сути, прекратил покупку газа туркменского. И получилось так, что контракт, который был подписан между «Газпромом» и Туркменией, он перестал выполняться. Это все привело к тому, что туркменский газ перестал поставляться в Россию, соответственно, перестал находить своего потребителя. По разным оценкам, ущерб Туркмении от этого составляет от 2 до 4 миллиардов долларов в год. То, как эта ситуация будет разрешена, как «Газпром» заново фактически будет выстраивать отношения с Туркменией, это очень большая задача, очень большой вопрос. Одним из оснований многовекторности политики, вот этой новой газовой политики Туркменистана, будет то, что они хотят по возможности отойти от полной завязки на российский рынок и выходить на другие внешние рынки, чтобы обеспечить себе диверсификацию поставок. Соответственно, это как будет их элементом энергетической безопасности, экономической безопасности Туркменистана.
Российские и туркменские власти не ставят вопроса о полном прекращении торговли в газовой сфере, отмечает эксперт Российского института стратегических исследований в Москве Аджар Куртов.
Выживет ли Туркменистан без поставок природного газа в Россию? Да, выживет. Такая ситуация уже была в 97-98 годах, когда резкий конфликт между туркменским и российским руководством привел к тому, что добыча природного газа в Туркменистане сократилась примерно в 8 раз, а экспорт упал в 13 раз. То есть практически он прекратился. Они экспортировали чуть более 1,5 миллиарда кубометров природного газа. И тем не менее, примерно год Туркменистан жил, что называется, на голодном пайке, но выжил. А сейчас, когда появляется возможность экспортировать природный газ в Китай, то это как бы отдушина для Туркменистана. Но таким образом вопрос ведь ни туркменское, ни российское руководство не ставит, чтобы полностью отказаться от сотрудничества в газовой сфере. Речь идет об условиях контракта. Каждый пока что торгуется, пытается выторговать для себя наиболее лучшие условия. И в этом отношении возможности для торговли у Туркменистана есть, поскольку это государство имеет очень специфический политический режим, когда экономические трудности из-за недополучения государственных доходов от продажи на экспорт природного газа просто перекладываются властью на рядовых граждан.
После возникновения разногласий в газовой сфере с Россией в Ашхабаде серьезно задумались о диверсификации маршрутов поставок своего топлива. Нынешним летом страна договорилась с Ираном об увеличении поставок газа. В скором времени газ из Туркменистана может пойти и в Китай, говорит политолог Евгений Кришталев.
Следующим вектором, реально действующим, это Иран, в который осуществляются поставки газа по разным схемам, там и своповые поставки, и прямая продажа. Поставки в сравнении с российским, который там около 40 миллиардов кубометров газа, Иран идет порядка 8-10, и то это, опять-таки, цифры объявленные, но не факт, что эти цифры реальные могут, все поставки реально осуществляться именно на такие параметры. Новая труба, которая строится, она рассчитана, если не ошибаюсь, на 14 миллиардов кубометров газа, она должна еще более скупрочить канал связи с Ираном и обеспечить, в случае неполадок на одном трубопроводе, могли бы перекинуть поставки по-другому. То есть это создается тоже такая стабильность трубопроводная и взаимозаменяемость. Следующее направление – это будущее направление экспорта туркменского газа – это Китай. Посредством Казахстана строительство трубы завершается, и было анонсировано, что к концу года она будет завершена, и в начале следующего года потенциально туркменский газ уже может пойти на китайский рынок. Это самое существенное изменение, которое произойдет с туркменским газом за вот последние несколько, можно сказать, даже десятков лет, потому что до этого Туркмения не выходила на восточные рынки ни в каких вариантах. Технологически это было невозможно. Сейчас эта технологическая возможность появляется, и для России это как раз не первый, скорее всего, звонок о том, что свои контрактные обязательства надо выполнять, и при всей иногда сложности общения с Туркменистаном контакты необходимо продолжать, и если Россия, опять-таки, провозгласила для себя целью сконцентрировать на себя все поставки туркменского газа, то надо эту линию дальше продолжать системно и, главное, последовательно. Вот этой последовательности иногда не хватает. То есть идет метание из стороны в сторону, понятно, экономический кризис, сложности, которые возникли у «Газпромов» с продажи газа европейским потребителям. В Европе упало потребление газа во многом, и потребление газа на Украине значительно снизилось. То есть рынок сузился, а поставки газа оставались, в принципе, прежними. Но не хочется думать, что взрыв на трубопроводе был таким вот мерой для сокращения покупки газа для последующего перепродажи.
Но в договоренностях между Ашхабадом и Пекином еще не поставлена точка, подчеркивает эксперт Российского института стратегических исследований Аджар Куртов.
Во время последней Пекинской олимпиады руководство Туркменистана, встречаясь в Пекине с руководством Китая, заявило о том, что будет расширена мощность трубы. То есть, в отличие от первоначальной планировки, в 30 миллиардов кубометров, сейчас они договорились о том, что мощность в итоге будет 40 миллиардов кубометров. Но это проектная мощность. Естественно, что даже если труба будет сдана в срок, то есть конец этого, либо начало следующего года, таких свободных объемов газа просто не добывается еще в Туркменистане. И первоначально, как я полагаю, в трубу в это могут быть закачаны порядка только 5 миллиардов кубометров. Но в дальнейшем, конечно, объем поставок природного газа будет расти. Однако есть и в отношении этого трубопровода серьезные проблемы. Они связаны не с объемами даже газа, а с той ценой, за которую Китай согласен расплачиваться. По формуле цены, которая была зафиксирована в договорах, она скорее напоминала такое дипломатическое лукавство. Формулировку я точно не помню, но примерно как справедливая цена, связанная там с мировой, без конкретной какой-то привязки к каким-то нормативам, будь то с ценой, складывающейся на европейском рынке, будь то какой-то другой. А летом этого года появились сообщения о том, что Китай якобы на переговорах стал настаивать на позиции, что часть оплаты за туркменский газ должна проводиться не свободно конвертируемой валюты, а бартером поставок личных китайских товаров. Вряд ли эта ситуация хорошо устраивает Туркменистан, поскольку, естественно, что, получая свободно конвертируемую валюту, эта страна имеет больше возможности приобретать те товары, которые ей нужны. А привязка к бартеру, от этой схемы отказались в отношениях с Россией. Я не думаю, что в отношениях с Китаем это как-то уж очень принципиально будет привлекательно для Ашхабада. То есть, на самом деле, я думаю, что еще будут различного рода конфликты и в будущем вокруг поставок природного газа туркменского в Китай. Но этот вариант шаг за шагом все-таки реализуется.
Более 2 лет назад в городе Туркменбаши президенты России, Казахстана и Туркменистана подписали совместную декларацию о строительстве Прикаспийского трубопровода. Он должен пролечь через западные области Туркменистана и Казахстана, доставляя газ в Россию. Согласно договоренностям, строительство Прикаспийского трубопровода должно начаться в нынешнем году. Слово политологу Евгению Кришталеву.
Прикаспийский трубопровод, по задумке России, должен был сконцентрировать практически весь туркменский газ на поставку в Россию. А в дальнейшем уже россияне, купив его на границе, могли бы продавать, что, в принципе, они до этого и делали, продавать его европейским партнерам своим. Судьба его сейчас во многом повисла в воздухе, что вроде бы есть желание его делать, но не определены толком. Технологически этот трубопровод никак не отработан. Кто будет его строить, как его будут строить? Еще много слов, но нет реально каких-то документов, каких-то, кроме декларации о том, что его надо построить, вроде бы согласие стран, которое было достигнуто еще в прошлом году, больше ничего нет. А в связи вот с апрельскими событиями и фактически неисполнением России контрактных обязательств перед Туркменистаном, как Ашхабад будет смотреть на это дело, очень много вопросов по этому поводу возникает.
Туркменистан выразил готовность стать одним из поставщиков газа для трубопровода Набука мощностью 31 миллиард кубических метров в год. Начало строительства газопровода намечено на 2011 год. По нему туркменский и азербайджанский газ должен дойти до стран Европейского Союза, прежде всего до Австрии и Германии. В Москве выражают сомнения в проекте Набука. Президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона, бывший советник президента Азербайджана Вафа Гулузаде, напоминает, что подобные сомнения Москва высказывала в свое время и в отношении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Я стоял у истоков Баку-Джейхан. Я помню, сколько скептицизма высказывала Москва и какую борьбу широкую организовала Москва, чтобы Баку-Джейхан не состоялся. Во-первых, оказывалось влияние на покойного президента Гейдара Алиева. К нему приезжали Черномырдин, Калюжный, уговаривая, что Баку-Джейхан это абсолютно нереально, когда есть Баку-Новороссийск. Я с самого начала был убежден, что Баку-Джейхан обязательно реализуется. Набукка – это геостратегический интерес западных стран. Поэтому я не вижу никаких препятствий. То есть у России нет таких сил, чтобы взять и не позволить, чтобы этот проект не состоялся бы.
Москва не прочь установить свою монополию на весь центральноазиатский газ, предполагает Вафа Гулузаде.
Имея эту монополию, Россия может держать за глотку Европу и таким образом иметь влияние на Соединенные Штаты Америки, о чем там и мечтают. Но я думаю, что из этого ничего не получится, потому что в регионе не только Россия действует, не только российские здесь интересы. В то же время все западные компании являются участниками всех нефтяных газовых проектов. И у России нет таких сил, чтобы соперничать с западными нефтегазовыми компаниями. Они сильнее. Поэтому Туркменистан знает, что Россия имеет пока что сильное влияние, имеет сильное присутствие в Туркменистане. Поэтому она будет оказывать на Туркменистан и влияние, и давление, но Туркменистан все больше и больше будет проводить самостоятельную политику.
Так считает президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде. 13 сентября в казахстанском городе Актау должен пройти неформальный саммит глав прикаспийских государств, в ходе которого будут затронуты и вопросы их сотрудничества в газовой сфере.
О том, насколько успешной может быть многовекторная политика Туркменистана в области газа, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мира». У микрофона Ирина Лагунина. В России проходят Дни памяти. 10 лет назад в Буйнакске, Москве и Волгодонске прошла серия взрывов, унесшая жизни почти 300 человек. И хотя расследование до сих пор ничего конкретного не показало, теракты были использованы властью для того, чтобы начать Вторую Чеченскую войну. Уже 30 сентября в Чечню вошли войска, и начался конфликт, затянувшийся на годы. Война в Чечне принесла не только беды и разрушения, обычные для всех войн. Она изменила сознание людей и даже то, что в любом обществе, особенно в чеченском, является самым прочным и консервативным – семейные устои. Об этом из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
В большинстве культур женщине в семейной сфере отводится важнейшая роль – хранительница очага, традиций, заботливой матери. В общем, дом держится на женщине, что, впрочем, не мешает держать ее саму в подчинении, если речь идет о патриархальной семье, особенно на Востоке. Чеченской женщине во время войны пришлось вынести на своих плечах очень много. Именно от нее часто зависело выживание семьи, и это обстоятельство, не менявшееся долгие годы, изменило и саму женщину, и семью. К таким выводам пришли сотрудники петербургской общественной организации «Дом мира и ненасилия», в течение многих лет налаживающий мирные контакты с жителями Чечни. Проект, который осуществляется сегодня, называется «Положительный опыт выживания женщин в переходный период и во время военных конфликтов», говорит председатель правления организации Елена Виленская.
Нам очень важно найти женщин, которые имеют этот положительный опыт, которые смогли выйти из тяжелой какой-то ситуации, чтобы эти женщины встретились, не обязательно чеченки, из Чечни, пережившие, да, вот эти две войны, и переходный период, потому что перестройка тогда тоже было очень тяжелое время, и из других городов России.
Женщина – это ведь всегда семья, как правило, во всяком случае. И в годины бедствий, когда мужчина воюет или бывает убит, именно женщины выносят на своих плечах все тяготы по сохранению семьи. Так было и в Чечне. Причем в семьях менялись роли. Женщина брала ответственность на себя, говорит сотрудница организации «Дом мира и ненасилия» Наталья Нестеренко.
Нами женщины были выбраны, наверное, не случайно, потому что действительно в период войны женщина показала очень удивительный опыт, опыт выживания. То есть она действительно взяла на себя роль мужчины, роль добытчицы или добытчика, роль хозяйки, домохозяйки, роль матери. И все эти роли не настолько были увеличены вот в этот период, в период военного конфликта. И, конечно, для нас очень важно, чтобы чеченская женщина поделилась вот этим опытом с русскими женщинами или женщинами из других регионов, потому что, ну, вот этот опыт выживания именно в военном конфликте, он очень удивителен и уникален. Наши женщины, которых мы сегодня знаем и которых мы привлекаем к этому проекту, они, ну, на наш взгляд, особые.
Это те, я вот так понимаю, которые подхватили семью в момент, там, я не знаю, потери работы, кризиса.
И семью в том числе, наверное, и себя, и своего мужа. И, понимаете, она, ну, говорят простым языком, не раскисла в этот момент. То есть у нее не хватало времени, сил на то, чтобы лить слезы, плакаться. Она взяла как-то очень быстро все в свои руки. Грубо говоря, вытащила свою семью из кризисной ситуации.
Очень важно говорить не только о тех женщинах, которые стали опорой для семьи, взяв на себя роль мужчины, но и о тех, которые приобрели качества, ценные для всего чеченского и российского общества, считает Наталья Нестеренко.
Это женщины-депутаты, это женщины-правозащитники, это женщины-благотворители, сотрудницы сферы образования, сферы культуры, да, та же самая Хава Махмудова, которая именно женщина, да, не мужчина. Опять же, как бы, наверное, не печально. Не было, она на себя взяла такую большую ношу, она руководитель художественной студии. Вот самое, что удивительное, что именно война, как бы тяжело, наверное, цинично сегодня это не казалось, она позволила этим женщинам, ну, скажем так, выйти совершенно на другой уровень сознания, на другой уровень вообще развития и в том числе деятельности. Да, она как бы подтолкнула их волей-неволей к новому рождению. То есть чеченская женщина, она из-за войны переродилась в совершенно другую женщину. И, наверное, это хорошо.
Новое качество приобретают не только известные женщины, но и самые обыкновенные, говорит Елена Виленская.
Я встречала нескольких женщин, они, так сказать, неизвестные, какие-то деятельницы, да, но, тем не менее, история каждой из них, одно, это просто очень личная история, потом даже без имени не хочу пересказывать, но эта женщина просто потрясающая, молодая, красивая. Там никакой такой особой истории нет, но эта женщина с таким достоинством, которая понимает, что она где-то переросла своего мужа, духовно, наверное, нравственно, что она даже ради детей не стала, понимаете, унижаться.
Почему надо было унижаться?
Ну, потому что он отобрал детей. В Чечне Чечне это очень часто случается. Если муж с женой расходится, то детей забирают в семью мужа.
В другое время, предполагает Наталья Нестеренко, она, может быть, вообще не стала бы ничего менять в своей жизни.
Она бы терпела его, понимаете, унижение, она бы работала за него, ходила бы там и так далее. В этой ситуации она поступила совершенно по-другому. Нетипично для там, Чечни 20-30 лет тому назад. Она просто ушла. Она была инициатором, скажем так, развода.
Зная, что она потеряет детей.
Но, тем не менее, она с детьми имеет возможность видеться. Да, потому что, вы знаете, я думаю, что это и для детей очень важно, потому что дети рано или поздно они все поймут. И они даже сейчас это понимают.
Образ восточной женщины в Чечне уходит в прошлое, заключает Наталья Нестеренко.
В одной семье выдавали замуж вторую дочку. И по чеченским традициям для родственников жениха должны были привезти большое количество подарков. И отец семьи невесты пошел против традиции чеченской, запретил матери ехать там и закупать эти подарки. Во-первых, потому что было очень сложно, были военные годы. Но, во-вторых, вот ему настолько были противны на сегодняшний момент все эти традиции, ну, что-то внутри у него было такое, вот какой-то протест. И он запретил вообще всем, сказал, что ничего не надо, никаких подарков. Если они хотят мою дочь брать, значит, они возьмут ее без подарков. Это очень удивительно. Я впервые столкнулась с подобной ситуацией. Мать, опять же, да, пошла наперекор отцу, то есть она втайне поехала на рынок, купила какие-то подарки, втайне, значит, поехала от отца к этой семье жениха и раздала. И когда отец узнал о ее поступке, он такой разъяренный был, ну как ты могла, ну когда это закончится, ведь все это ерунда, если они любят друг друга, они могут быть и без подарков вместе.
То есть живая борьба вот старого и нового, да, буквально в одной семье.
Да, буквально в одной семье. Ну, я даже не знаю, хорошо ли это или плохо, но это дает возможность чеченскому обществу интегрироваться, во-первых, в европейское общество, а во-вторых, ну, как-то идти дальше, то есть развиваться.
Елена Веленская говорит о том же.
Уже не устраивает вот такое беспрекословное подчинение не только мужу, но и всем родственникам. Действительно, женщина, очевидно, себя стала осознавать не только как мать семьи, женщины абсолютно не отказываются от этой роли. Они просто хотят, чтобы за ними признавали еще и другую роль. Не только матери жены, матери мужа, да, и всех его родственников, там родственницы, но и кроме того, как вот отдельной личности со своими интересами, со своей волей, со своим мнением, с достоинством. И потом вот мне кажется, что очень важно еще, что в изменении гендерных ролей эта война, конечно, сыграла огромную роль, потому что во время этих войн было опасно быть мужчиной. В результате женщины стали защищать мужчин. Вот что интересно, потому что стали прятать от зачисток. Очень много же было похищено мужчин. И женщины искали. Вообще-то, как послушаешь эти истории, как они ходили в эту опасную Ханкалу, как они там трясли всех этих военных, как они трясли чеченские силовые структуры, потому что потом уже стали пропадать во времена Кадырова люди. Сейчас самое страшное, что стало происходить, такой нашумевшей истории, когда нашли трупы женщин молодых. И сейчас же там еще страшная безработица. И мужчинам было очень трудно найти работу. Уже такой известный, сейчас его, правда, убрали, этот рынок. Но вообще женщины шли на этот грозненский рынок центральный. Там же в основном они были добытчицами для семьи. Да? Они зарабатывали деньги на этом рынке, продавая товар, привозя его очень тяжелым образом, преодолевая все эти блокпосты. И поэтому, конечно, когда женщина, извините, на себе столько вынесла, естественно, она уже не согласится играть свою прежнюю роль.
Наталья Нестеренко родилась и выросла в Чечне. Потом несколько лет подряд ездила туда, делала репортажи для Радио Свобода. Наташа, много ли изменилось в чеченских семьях? Образ отца, матери, жены, мужа с тех пор, как вы там жили?
Не, ну, конечно, изменилось, даже очень. И я поняла, что Чечня делится как минимум на три части. Там ваши, наши, и как раз именно те третьи, которые могут представлять именно будущее Чечни. Те люди, на которых можно положиться. Это люди перспективные, совершенно по-другому думающие. Я очень рада этому, что эти люди еще способны как-то притягивать своим потенциалом, наверное, и менять стереотипы этого общества. А их, к сожалению, до сих пор, как и во всяком другом обществе, много.
Женщины новой формации, они пытаются как-то изменить свои семьи, иначе воспитывать своих детей?
Ну, конечно, есть, такое можно заметить, хотя все равно вот этот вот патриархальный уклад, он все-таки остался в Чечне, и тут никуда не денешься. Традиционное общество, наверное, не знаю, может быть, оно самое сильное всегда, и где-то эта сторона, она очень важна. Но такое есть, да, даже сложно себе представить, когда жена депутат чеченского парламента возвращается с работы, и вот какая она дома, представить себе невозможно. И какой статус должен быть у этой женщины именно в домашних условиях. Ну, такое есть. Есть женщины, преподаватели университетов, которые спокойно могут садиться за один стол со своими мужьями и гостями и еще высказывать свое мнение. При этом они привлекают еще своих детей, которые тоже включаются в дискуссию, в какие-то споры.
Говорит Елена Веленская.
Я помню, что когда еще давным-давно мы были в лагере беженцев, это после Первой войны, но мы сели за стол с мужчинами в палаточном городке в Ингушетии, а жена не садилась за стол. То есть, мне кажется, это очень индивидуально. Это зависит от семьи, от уровня образования людей, да, сельская или местность, это или это город.
В городе легче, конечно.
Ну, конечно, да. В городе легче, да. Ну, потом степени доверия. Потому что когда сейчас там все в такой атмосфере страха, что люди сами себя боятся, да, то это, очевидно, тоже будет зависеть от того, ну, вот насколько там тебе доверяют или нет.
Самое интересное, что изменения в семейном укладе ведут за собой тягу к изменениям в обществе. Сходные процессы, связанные с усилением роли женщины в семье и в обществе, Елена Веленская видела в Белграде.
Там был фильм, сделали на годовщине вот этих событий в Серебрянице, женщины Белграда, где говорят женщины Боснии. И вот, ну, они рассказывают свои истории, и многие говорят о том, что мы так жили дружно, что мы ходили друг к другу на праздники, и вот мы хотели бы, чтобы это вернулось. Я слышала такие тоже разговоры от чеченских женщин. Просто я думаю, что женщины в Белграде как-то более активны. Я просто видела, как эти женщины между собой общались. То есть, когда мы приехали, вот эти боснийские женщины, героини этого фильма, они там были. Каждая потеряла либо сыновей, либо сына и мужа, иногда просто всех мужчин в своей семье. Но они так трогательно, вообще так по-дружески встречали вот этих сербских женщин. Было видно, что вот у них действительно очень хорошие отношения. Ну да, примерно так же, как мы общаемся с нашими вот подругами чеченскими.
Говорила Елена Веленская.
Судьба чеченской семьи. Рассказ подготовила Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему так противоречат ставшей известной независимой газете тезисы посланий президента и премьера? Об этом говорим с политологом Игорем Семенихиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на
удивление.
Это встреча руководителей двух больших...
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».